Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает рубрика «Беседы о вечном». Я вам хочу представить моего сегодняшнего собеседника, уже знакомого вам по многим нашим беседам, отца Владимира Зязева, митрофорного протоиерея, первого помощника правящего архиерея, настоятеля храма Рождества Христова. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вас с Рождеством Христовым и с крещением Господним,
ну,
вот так скажем.
На Руси так повелось, что рождественские праздники, они как бы в себя и крещенские впитывают. Крещение, значит, это и Рождество тут было. Рождество – это и крещение. Новый год – это все, вот целый такой каскад праздников. Причем великих праздников. Сретение там уже идет далее. Сегодня, если вы позволите, Валентина Федоровна, инициативу чуть-чуть взять
в свои руки.
На первые секунды. В свои руки.
Да.
Вы знаете, я долго задумывался, думал и читал. Псалтырь читаю каждый день, стараюсь читать. А ведь псалтырь что такое? Это песни Давида. Давид – богодохновенный муж, глубоко верующий муж, искренне всем сердцем, всей душой любящий Бога. И вот он, как он сам говорит, овец пас отца моего. И вот он на этих пастбищах. А что такое пастбище? Вот он один. И ночью он с овцами, и днем он с овцами. И он, наверное, созерцая звездное небо ночью, и свет солнечный днем, и бурю, и дождь. И вот он свое сердце открывал Богу, и Господь в это сердце влил множество благодати. И эта благодать выразилась в чем? Мало того, мудрости Давида, мощи Давида в том, что он многие государства отвоевал, остановил напасти врагов. После Давида многие долго не рисковали нападать на Израиль. И кроме того, его сердце посетила поэзия, дивные псалмы.
Батюшка, как вы считаете, это ведь тоже Богом данный талант?
Это несомненно поэзия. Ведь не напрасно Давида называют пророком. В псалмах очень много открыто будущего. Есть псалмы, которые прямо говорят о пришествии в мир Спасителя, о том, как он будет казнен, много там говорится. И есть просто такие крылатые выражения, вот, на которые даже атеисты часто принимают, или верующие, или неверующие, часто их произносят, не зная, откуда они. Вот возьмите, юный был и состарился, и не видел праведника оставленного, и дети его просящих хлеба. Или, если я уже на русском языке говорю, если не Господь созиждет дом, то напрасно трудится и строитель. И много можно было бы таких вот
почерпнуть.
Каждая строчка псалтыря,
ну,
это кладезь.
Пророческое.
Вот возьмите, я вот только два примера привел, но ведь, скажем, из этих примеров можно писать книги и книги. Пришло время, люди стали от псалтыря немножко отходить, и появилось искусство другое. Несмотря на то, что даже и апостол учит, болит ли кто из вас, или грустен ли кто из вас, поет псалмы церковные, ну и так далее. В службе, кстати, постоянно, во всех моментах службы, во всеночной, в литургии, даже в освящении вот иконок, крестов, венчания, крещения, везде псалмы, псалмы. Но потом отошли, люди как-то стали еще дальше, человечество развивалось, и вот уже появилась и другая поэзия. Но мы помним поэзию таких мощнейших поэтов, Державин.
Жуковский,
мы помним даже и Ломоносова, и там псалтырь, многие псалмы перекладывали на такой поэтический, уже более такой, что ли, как казалось им, современный стиль.
Хомяков.
Но это тоже была ошибка, потому что вот когда привыкнешь к славянскому языку и думаешь, а роднее-то его ничего нет, он такой благозвучный, он такой мягкий, такой точный язык. Возьмите, опять же вспомню вот это. «И аще не Господь стрежет град, в суе бде стриги».
Угу.
Вот псуя напрасно.
Да, на псуя напрасно.
Бдет охраняет. Стереги, то есть воин стерегущий. Вот как это все коротко, четко ясно.
Стереги, да.
Вот. Ну и здесь мы видим уже другую поэзию. Но та поэзия другая, она тоже прославляла народ, прославляла своих вождей. Вот помните про Ермака Тимофеевича песня? Потом помните, вот есть такая песня про Наполеона. «Ревел, гудел пожар московский», или «Ревела буря,
дождь шумел,
во мраке
молнии блистали, и непрерывно гром гремел,
и ветры в дебрях бушевали». И вот возьмите вот эти вот песни, которые прославляют действительно подвиги, или прославляют природу. «Выхожу один я на дорогу,
Предо мной вот. Кремнистый путь да. лежит.
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда
звездою говорит.
Появляется песня или романс о любви настолько возвышенной. Я встретил вас, и все было у меня.
Да, ты берешь мы до Пушкина.
Вот. Меня мама с детства приучала к этому. Я и читал, и много, и много, и песен очень много наизусть знаю. И дальше идем, и вот уже современный я как-то немножко одно время оторвался вот от той поэзии. Угу. Чуть-чуть оторвался.
Отстань.
И смотрю, батюшки мои, что нам, какую галиматью, какую мерзость нам сейчас. Вот. И вы знаете, мальчишка 18-20-летний, он сочинит что-то, а что он может сочинить?
Ну что, него, у него не опыта жизни.
Его с детства вместо любви и чести ему преподавали пошлость и разврат. И вот он на этой пошлости и разврате сочиняет песню. Мы знаем, какие слова там есть, которые мерзко их поют подчас бывает, но даже мерзко их повторить. Если я сейчас бы сказал такие слова из некоторых песен, это было бы страшно, наверное, подумали, что...
Что-то вот, с батюшкой случилось.
Что-то с батюшкой случилось. И вот мне думалось, что уже все, уже умирают, уже вообще конец уже всему, коли искусство так. И вот я, знаете, снова углубился, совсем недавно перечитал Евгения Онегина, полностью перечитал. Томик Пушкина, томик Лермонтова у меня на столе лежит. И их прочитал, посмотрел.
А как вам показалось, вот Пушкине, насколько, так сказать, ему близко было вот Слово Божье? Как вот вы считаете?
А вы знаете...
Потому что ведь много у него и в юности было...
Да, были у него там еще такие фривольные такие были, конечно. Но вы знаете, если судить человека, вот если придет человек в больницу и будет там лежать день, два, три, четыре, пять, рано или поздно ему покажется, что уже весь мир болеет. Уже весь мир болеет, потому что все кругом он видит только больных и все. Есть Господа слова. А слова Господа, если твое око светло, то ты будешь все в свете в добром видеть. Если твое око черно, темно, то ты можешь все в темноте и видеть. И вот здесь, у Пушкина, давайте будем смотреть на то, что пережило и Пушкина, и еще много и много и дошло до нашего времени.
Например, отцы пустынники, жены да. непорочные, чтоб сердцем возлетать вот. Во области заочные, сложили множество божественных молитв. Ведь это же
вот,
тоже Пушкин.
Вот, вот и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился, да, и он да. кустам моим приник и вырвал грешный мой язык, и да. празднословный, лукавый, и жало мудрые змеи в уста вот. Замерзшие мои вложил десницу и кровавой, и он мне грудь рассек мечом и сердцем, сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь водвинул.
Вот, это вот, тоже
вот
Пушкин-то.
А потом у него есть сказка. Да вот я время от времени сейчас читаю, и с такой радостью читаю, и так хорошо. Вот посмотрите на свое сердце. Нервный, уставший, все кругом тяжело. Берешь сказку Пушкина, углубился.
И все отходит,
и
правда?
И так спокойно.
И все отходит плохое.
Это возможно только тогда, когда слово поэта освящается. Освящено божественным скорее. Глаголом, духом божества, духом Божьим. Тогда только это возможно.
Вот настоящий поэт Пушкин, вот настоящий Александр поэт. Сергеевич. А почему вы все-таки вот обратились вновь вот к этой поэзии? От того, что у нас сейчас много не поэзии, да?
От того, что у нас сейчас, знаете, не много, а поток, водопад громадный, вот этой вот грязный, смрадный поток идет. И причем вот эти вот даже и поэтами... Не назовешь. И когда вот меня лично называют, ну, есть у меня былины, изданные стихи, но когда меня называют поэтом, я просто, да какой я поэт? Господи, да вы что? Какой поэт? Ну, что-то там немножко, что-то где-то покорябал пером. Ну, это же не поэт я. А вот когда им удалось срифмовать любовь и морковь, и они считают себя поэтом, вот, ну, извините, и вот они считают правильным, нормальным записать диски, положить на музыку.
И петь еще.
Не на музыку Полонасогинского, не на музыку Амурские волны, а вот на свою такую кричащую, шипящую, орущую, гремящую музыку.
Раздражающую.
Раздражающую, в конце концов. И самое главное, умертвляющую музыку.
Душу, да, умертвляющую.
Не усыпляющую, не очищающую, а умертвляющую. Душу. И вот эти вот сейчас наши певцы и певички, поэты и поэтички, дельцы и все прочее, а в конечном итоге они все дельцы и делички. Простите меня за такое. Они ищут, как бы вот из этого тут же деньги-то сделать. И вот когда вот это все меня ужасом напрягло, и мне вдруг попадается томик стихов, мне подарил, ну, надеюсь, простит он меня за смелую фразу, мой добрый друг Боря Ефремов. подарил мне стихи. Избранные места из неизданных книг. Ну, я Бориса знаю давно, слава Богу. Ну, книжечка такая, она вот на вид, она такая неброская, мягкие корочки. Сначала я взял ее, ну, подарили, надо прочитать, чтобы хотя бы все-таки человек спросит, читал или нет, чтобы хоть не обманывать его. Думаю, ну, прочитаю 5 страничек тут, 5 тут. Потом увлекся, вот она у меня лежит на ночном столике, я ее ночью не спится, ну, помолился, все, но потом взял книжечку, возьмешь и почитаешь страничку 2-3. И вот почувствовал, как она меня как-то так глубоко, как-то так захватывает. Но я хочу больше сказать, вот это вот оттуда я, вот от этого потока я начал искать. Есть же что-то живое, то неужели уже все умерло? И вот смотрю, ведь живое-то есть. И вот я сейчас позволю себе, ну, не только его у меня, у меня даже есть с собой вот
где-то. Несколько книжечек, несколько я вижу, книжечек, вы принесли, да.
И вот одно из стихотворений. «Я только сын народа своего, и мне вовек не будут безразличны роскошества дворцов его столичных и бедность деревенская его. Люблю, когда звенящий самолет меня несет в стремительной разбеге, но не претит и тряский ход телеги, когда она по колеям ползет. Люблю, когда, мерцая на бегу, по осциллографу мелькают точки. На мне милы и скошенные строчки густой травы на заливном лугу. Но не люблю, когда, как некий князь, работник управленческого типа, врастает в стол, как будто в землю глыба, всей сутью от народа сторонясь. Так повелось, не знаю почему, но сохраняя важность и породу, не он, как надо бы, идет к народу, а вновь и вновь народ идет к нему. И гневно против этого всего я голос свой крепший поднимаю, поскольку так я правду понимаю, поскольку сын народа своего». И вот такие вот хорошие, и в общем-то достаточно, я бы сказал, когда-то после революции где-то писал один из поэтов. «Нам нужны и Гоголи, но чтобы нас не трогали. Нам нужны и Щедрины, но не очень ядреные». И здесь вот, я считаю, достаточно ядрено написано. И другое, вот смотрите, как вот оно. С одной стороны, боль народа, боль за страну, боль за людей. И с другой стороны, вот видите, «Вот и мать у меня отгостила, скрылся пояс прощально звеня, и вся воля моя, и вся сила как-то в раз покидает меня. И лишь в сердце, как птицы, витятся промелькнувшие чувства, слова. Вот сидим мы, давно за 12, но ясна и свежа голова. Уж поди на подходе и книжка, ты писал, что закончил ее. Книжка и мама не то, чтобы слишком, я скрываю смущение свое. А уж мы ее ждали-дождали, почитать собирались с отцом. Но, видать, не житье без печали, а печаль ты залей-ка венцом». И вот здесь, вот в данном случае, вот это вот слово «венцо», оно как-то сразу вот как-то вот ассоциируется. «Выпьем с горя, где же кружка, сердце будет веселее». Это говорит поэт, величайший поэт своей няни. Помните? «Буря мглою небо». И вот здесь вот я вот так вот читаю эту книгу и как-то вот задумываюсь, и свою маму вспоминаю, и свою жизнь вспоминаю. Так случилось, что мы с Борей практически одного поколения дети, и даже одного десятилетия дети. Но потом дальше больше смотрю, друзья мои, видимо, как говорится, стучите и отверзится вам. И вот смотрю, уже другая книга мне попадает. Юрий Хохолков, «Избранное стихотворение».
Это наш тоже поэт?
Это наш, да. Вот мне тоже, мне так же, как и Боря, подарили эту книгу. И вот здесь тоже такая, знаете, жесткая
поэзия. Позиция, да?
Позиция. Вот одно из стихотворений. «Страна невызревших томатов и некраснеющих лжецов, страна продажных депутатов и эпатажных подлецов, где торжествует год от года одна напламенная страсть, под видом блага для народа побольше у него украсть, где все свое имеет цену, закон, правительство и суд, где гомики поют со сцены и шлюхи ляжками трясут, где честным все пути закрыты, где совесть ходовой товар и где никто, кроме бандитов, не отвечает за базар». Ну, кому непонятно, я скажу, что на бандитском наречии базар — это разговор. Если ты дал слово, если ты сказал, то будь добр исполнить.
Отвечай, да?
Отвечай за это слово, если ты его дал. Где голосуют, понимая, что снова вешают лапшу, а я другой страны не знаю, хотя в ней вольно не дышу. Хоть иногда бывает плохо от свежей порции на букву «Г». Хоть это не моя эпоха, но все-таки моя страна. На рай ее не променяю, на ада тоже не хочу. Меня опять объединяет. Молчу, 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 молчу. Я не берусь судить о поэзии. Я, как говорил уже, я не поэт, я не силен. как судья тем более не силен. Но что в одной книге Бориса Ефремова, что в другой книге, я сейчас прочитал, Хохолков. Юрия Хохолкова, знаете...
Вот позиция, да?
Позиция, боль за народ.
Вот как говорил Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт.
Да, да.
Мне и суждено поэтами рождаться лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства. Кому уюта нет, покоя нет.
Вот видите, тоже. И вот, вот здесь вот перекликается. Боль за народ, боль за страну, любовь к своей стране. Да, жестко говорит он, но когда врач говорит больному, что ты болен, то вот врач, он пользу делает больному, он не ненавидит больного.
Он хочет ему
добра.
Он
хочет ему добра. Да. Он говорит, исправ свою жизнь. Ты болен, брось курить, иначе туберкулез окончательно разовьется. Брось пить, иначе ты погибнешь в пьяном угаре от давления или от сердца, или еще от чего. Брось это. Так и здесь. Слава Богу, есть вот такие поэты, которые так жестко, но с такой любовью и с такой горечью, и я уверен, с какими-то внутренними слезами, вот внутренними,
ну,
сердечными слезами, они писали свои стихи. И вот здесь вот, опять же, читаю Владимира Романова. Чувствую, люблю. Тоже подарили мне эту книгу.
Тоже наш поэт, да?
Тоже наш поэт. И вы знаете, здесь вот тоже, ну, много так, ну, вот как-то хотелось немножко и просто лирики. На вечерней заре, когда солнце усталое гастет, когда тихие травы склоняются ниже к земле, я стою средь полей с ощущением тихого счастья, растворяясь в душистой, подсвеченной розовой мгле. В теплых сумерках мир, затихая, чуть слышно трепещет. Кроткой радостью веет вокруг сосвеженных ветвей. Полевая душа вся пронизана радостной песней, и ей вторят далекие звуки степных деревень. И душа, покидая телесную оболочку, хочет слиться с дыханием легким родимых полей. Я плыву в этой мгле, и мне очень хочется, очень, чтобы жизнь никогда не кончалась на этой земле. Посмотрите, вот как-то вот читаю, и вот знаете, вот читаю, и чувствую, и начинаю воскресать. Да есть у нас еще, есть, и отойдет, если Бог судил России стоять и жить. А будем надеяться, что он сбережет, и не то, что Россию, но, может быть, ради России и вообще всю землю. Россия, может быть, явится тем праведником, ради которого я
не
пощажу
не разрушу,
землю сию,
да,
не разрушу землю сию. И вот эта поэзия переживет. И лучшие из этих стихов, и тех, которые я сейчас прочитал, и те, которые, может быть, еще сегодня во время этой беседы, прочитаю, они еще будут жить и долгие годы, и нас переживут. И кто-то когда-то вспомнит и скажет, надо же, в такое мрачное время жили, когда, казалось бы, отовсюду зловоние, отовсюду смрад, отовсюду злоба, отовсюду ненависть, а они находили в своем сердце источники теплые, и эти источники изливали для людей. И вот здесь хочется сказать, кто бы вот здесь из этих поэтов, кто-то может быть верующий, кто-то может быть неверующий, но здесь нет неверующих, это он может быть считает себя неверующим, если он неверующий. Потому что по плодам их узнаете их, по плодам их. И если мы видим плоды, которые будут, которые и мое черствое сердце разбудили и всколыхнули во мне как волну какой-то радости духовной, так и людей, то это только от Бога. Если это от дьявола, вот здесь есть такое уже доказано, ведь тяжелый рок, он будет самое низменное чувство.
Инстинкты,
инстинкты,
да?
Человека. А хорошее стихотворение, если оно разбудило во мне волну грусти доброй, волну любви к родителям, волну любви к родине, волну задумчивости и заглянуть в свою душу, то это уже от Бога, я вам скажу. Вот здесь еще одно есть, у меня тоже одна книжечка. Ну, немножко, может быть, попроще, но все-таки. В конце зимы слегка осядет снег, и далее по-иному облекутся, и мы опять потянемся к весне, и птицы к нам из Африки вернутся. Придет весна, уж так заведено, и сны прервутся ожиданием лета, а летом сквер полезет к нам в окно зеленую листву игрой света. Сентябрь купец предъявит урожай, богатый или скудный, все от Бога. Господь призвал спасение стяжать, остаться чистым, грязная дорога. Потом еще исполнится зима, случится день, мы вздрогнем и очнемся, покинем молча ветхие дома, уйдем в страну немыслимого солнца. Ну вот тут я немножко, конечно, в страну немыслимого солнца, я как-то, ну я понимаю, может быть, он хотел сказать великого далекого света, но придем туда, но вот это солнце, которому он уже вот здесь наверное, последнее четверостишье этого стихотворения говорит уже о последней черте жизни. Ну, от каждого из нас зависит, в страну солнца
куда
уйдем,
мы уйдем,
а
да?
Может быть, мы в страну немыслимого ада уйдем, и такое может быть. Вот здесь от...
То есть так однозначно нельзя
так
заявлять?
Так однозначно нельзя говорить. Я помню, как росла душа, отцвела, в соблазном тяготела, уже казалось только шаг до вожделенного предела, и время не смыкало глаз, не раз весна встречалась с летом, хотелось ехать на Кавказ, на поиск счастья и сюжетов, красиво пели у реки о солнце, птице и отлете. Когда любил, писал стихи для той, что всех милее на свете. А ныне на исходе лет в душе прохладно и багряно, полночных окон тихий свет и нежный голос фортепиано.
Это вот. Чьи стихи вы читаете?
А это вот я читаю Павел Доронин «Жатва». Мне тоже подарили этот сборничек стихов, и я с удовольствием так... Ну, вы знаете, в поисках, и вот этот поиск к великой моей радости увенчался успехом. Я увидел, что есть живые люди. Есть, они пишут. Они болеют о стране, они болеют за народ. У них сердце любовью наполнено. Они через стихи, через слово поэта выражают эту любовь, эту озабоченность. И вот это увидев, я просто как-то, знаете, ну, воскрес немножко. Вот в этом отношении. Как-то даже самому захотелось. Я уже несколько времени, особенно с операцией, сам не пишу. Ну вот самому захотелось снова писать, и, наверное...
Батюшка, вы не можете сейчас никакое стихотворение вспомнить свое?
У нас печатается сборник, и я туда, в этот сборник, дал стихотворение с таким эпиграфом. «Как радостно, когда детишки в храме стоят и слушают дыхание затая, молитву шепчут детскими устами и знамя крестно старательно творят. Слова и пение складывают в сердце, нетронутым печалью и тоской. Я смотрю на них с благоговением, а на душе отрада и покой. Быть может, и не зря мы жизнь прожили, тяжелую и трудную подчас. Быть может, поросль добрую зарасти. И, может быть, добром помянут нас, и эти вот мальчишки и девчонки, что так благоговейно здесь стоят, окрепнут, вырастут и много дел достойных во славу Родины и Церкви совершат.
То есть такая надежда на наше поколение.
Ну, а без надежды?
Без надежды, да.
Вот все вот эти стихи, они мне по-своему нравятся. Но не скрою, и, Боря, если ты услышишь мои слова эти, не прими это за неправду или за лесть. И неправду не хочу говорить, и льстить не хочу. Но мне вот твои стихи очень нравятся. Они на самом деле... Или мы с тобой очень уж близки характерами, или
возможно,
так уж случилось, что в чем-то в одном наши души соприкоснулись. И вот мне они очень близки. Я еще раз хотел прочитать стихотворение. Что вы ответите, земные боги, это олигархам России. С преступного согласия Кремля вам разрешили грабить те богатства, которые Спаситель сотворил. Не для тщеславной чьей-нибудь забавы, а для того, чтобы сотни поколений могли разумно жить до окончания земного испытания на веру. На эти всенародные права вы с дьявольской усмешкой зачеркнули, что вам законы Божьи. Вы и Бога из совести своей изгнали вон, как раньше фарисеи изгоняли его из поселений иудейских. Зачем вам Бог? Он только лишь обуза, он только лишь запрет для вас ненужный. Свои дела позорные вершите, без молитвы, без креста, без веры, валочно в недра бросились вгрызаться, чтобы нефть и газ, и редкие металлы, и камни драгоценные, а с ними шедевры Божьей мудрости, алмазы из гибнущей земли распотрошенной, повыкачать, повыдрать половчее и за рубеж повыгоднее продать. Вам наплевать на то, что миллионы уже едва концы с концами сводят, на то, что сонмище пенсионеров, все без остатка родине отдавших, приходят в магазины, как в музеи, чтоб посмотреть на глыбу буженины, понюхать, как копченой колбасой, все сильно пахнет даже сквозь витрины. Вам наплевать, что множатся бомжи, как комары дождливым темным летом, и что у них за каждую помойку идут кровопролитные бои. Вам наплевать, что русские мальчишки еще не зная, как прекрасна жизнь, ее руками собственными губят, шприцы с наркотиком в свои вонзая и сколотые вены. Вам плевать, что гибнет Русь и внутренне, и внешне, духовно-внутренне, материально-внешне, по внешним признакам теряя недра, сгорая и сливая и взрываясь. Но что для вас российская погибель? Что превращение Руси в пустыню и даже больше в лунную поверхность, безжизненную пустыню?
пыльную, пустую. Что Русь для вас, когда в карманы ваши, в награду за народное богатство, которое вы бросили в распыл, текут не то что Волги, не Агары, врывается неудержным потоком, все в долларах, все в евро, не в рублях. Что Русь для вас, когда по миру виллы огромней старых рыцарских дворцов разбросаны? И виллы эти ваши, не хочешь жить в швейцарской, самолетом лети на острова, которых лучше и днем с огнем не сыщешь. Что вам наши курорты у отравленной воды? Вы жизнь себе отгадили такую, какая президентами не снилась, тем более премьерами, министрам и управленцам всех мастей и рангов. Мне кажется, что это сила власти, что возрастающая сила денег внушает вам, что правит всем не Бог и не его всесильный вечный разум, а это вы, как боги на Олимпе, мир поделив на области влияния, осуществляете свои причуды. Но что вы скажете, когда взаправду все человечество трубой гремящей? Господь на суд последний призовет, когда, кивая на людское море, от каждого из нас сурово спросит: что же сделал ты для малых сих? И вот тогда, когда нутром поймете, что страшный суд не сказка, не обман, когда закоренелый атеизм рассеется, как горькое похмелье, и Бога вы увидите воочию, и резко прозвучит вопрос его: что вы ответите, земные боги? И вот здесь хотелось сказать: но есть Божий суд на перстнике разврата. Есть судья, он ждет, он не подкупен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. Напрасно вы тогда прибегнете к злословию. Оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью. Народа праведную кровь.
Чуть-чуть немножко перефразирую последнюю
строчку. Чуть-чуть, да простит меня великий поэт, просто я от себя заменил слово.
Ну, всем честным людям, батюшка, всем людям, которые чувствуют все, что сейчас делается. Конечно, не безразлична ситуация, которая у нас складывается в нашем обществе, в нашем сообществе, на Руси, на нашей.
И вот,
конечно,
смотрите, вот еще стихотворение. Песня беззубых стариков. Ведь она, эта песня, все это было бы смешно, когда бы не было...
Не было так грустно.
До боли душевной, до коликов сердечных грустно. Все это правда. Мы сейчас, мы гордимся, вот простые данные. Нам сказали, что в феврале на 9% пенсию увеличат.
Аж на 9.
Но это не всю пенсию. Потому что это только самая основная часть пенсии, центральная. Вот у меня пенсия достаточно со льготами совсем 12,5 тысяч, это моя пенсия. Но вот самая-то центральная, с которой мне ее насчитывали, она совсем не 12. То есть вся эта пенсия увеличится, может быть, процента на 4. А вот то, что на 13% коммунальные услуги увеличится, и как сейчас пенсионеру жить, если он купит килограмм картошки за 44 рубля, если он купит еще себе литр молока за почти уже за 30 рублей.
И хлебобулку.
74 хлебобулку за 25 рублей. Это будет уже больше 100 рублей, но ведь ему еще надо и в больницу съесть, да еще и лекарства купить. То есть ему реви, а транспортом, а за жилье заплатить. Вот у меня супруга родила 6 детей и вырастила их. Родила 7, вырастила 6. Выработала по тому времени положенный стаж. Инвалид 2 группы. У ней пенсия 5800 рублей. Если бы она жила даже в однокомнатной квартире одна, не будем говорить, что ей бы, почему бы ей не иметь и двухкомнатных, где дети-то ведь могут и в гости зайти, и внуки.
Да.
Ну, а если бы даже в однокомнатную? Ей много-мало тысячонку за эту однокомнатную квартиру отдать, а то и побольше. Ей продуктов, булку хлеба, килограмм картошки, литр молока купить надо, это уже больше 100 рублей. Ей надо лекарство купить, у нее лекарство в месяц на 2-3 тысячи уходит со зрением, сердцем совсем. Как она проживет? Ей идти на помойку и собирать очистки? Депутат Государственной Думы, депутат областной думы, законодательного собрания, глава администрации даже поселковой. Ты пойдешь в ресторан, тебе хватит на вечер этой пенсии? Да не хватит. У него рубашка за $200. Сказали бы: старики, простите нас. Старики, мы вас в нищету вогнали. А миллиарды какие качаются отсюда. Национального стать. Оно ведь, извините меня, как раз вот этих стариков, которые в свое время не разграбили, а для вас сохранили. Для детей своих. У них было не на словах, а на деле. Все лучшее детям. И были садики без очереди, и за гроши туда детей водили. И квартплата не поднималась 40 лет, и гроши стоила трехкомнатная квартира 13-14 рублей, сегодня сколько-то свету. И автобус, трамвай, 3 копейки цена, билет на трамвай была. И это было годы, это было не каждый месяц повышение. И хлеб стоил 14 копеек черный, 28 копеек белый, и молоко стоило 28 копеек литр. И тогда, я помню, тогда, еще в 60-м году, Хрущев объявил, я хорошо помню это время, я только начинал работать в колхозе, помню тогда, решили поднять цены на мясомолочные продукты. И тогда в газете было извинение. Это коммунист, это Хрущев, которого, в общем-то, я люто не люблю, откровенно говоря, потому что он против церкви гонение открыл мощнейшее.
Да.
Но тогда хоть извинились. А сейчас цены поднялись, а нам все говорят, прожиточный минимум, а? Только забыв сказать, на месяц или на вечер. Вот и все. Депутаты Государственной Думы, губернаторы, премьеры и олигархи, вам хватит на нижнее белье вашей супруги вот этой пенсии на месяц? Не хватит. А вы людям такое. А сейчас совершенно серьезно предлагают 60-часовую рабочую неделю ввести. Были вопросы из Москвы всех повыселять. Можно туда еще собрать.
Кто стариков повыселить.
Миллиардеров собрать. Можно все это собрать. Но знаете, за каменными стенами помните у Жуковского хлеб на полях не созрел и пропал, сделался голод, народ умирал. Но у епископа это того времени. Милостью неба полно амбары огромные хлеба. Жито сберег прошлогодний он. Был осторожен епископ Гаттон. Рвутся толпой голодные нищие в двери епископа, требуя пищи. Вот он решился на страшное дело. Бедных и ближних из дальних сторон, слышно, взывает епископ Гаттон. И далее он сделал, как бы накрыл стол и сарай, громадный сарай, и всех туда собрал, потом двери запер и сжег. И вот он идет и говорит, разом избавил я шуткой моей край наш голодный от диких мышей. И вот он ужин отстел, пировал, веселился. Утром он зашел в покой, где портреты предков висели, и видит, что мыши съели его живописный портрет так, что холстины признаков нет. Обмер епископ от страха, чуть дышит, а он тогда мышами народ-то назвал. Вдруг он чудесную ведомость слышит. Наша округа мышами полна, в житницах съеден весь хлеб до зерна. Вот он в лодку садится, там у него среди Рейна была башня в скале сделана. В эту башню приезжают, вот он двери запер и мчится вверх по гранитным крутым ступеням. И видит от полчища мышей, грызут, вот эту башню грызут, прогрызли и ринулись на него. Вмиг был растерзан епископ Гаттон. Это того времени легенда.
Это
страшная легенда.
Легенда о католическом епископе.
Да, легенда о католическом епископе. Но здесь вот наши люди, вот нынешние олигархи, правители, которые забыли свою страну, забыли свой народ, у них сейчас выше престиж, как Олимпиаду сделать. А я тут подсчитал. На Олимпиаду, так мысленно, ну, где-то примерно, там где-то около 4 триллионов цифра прозвучала в рублях. Так вот я подсчитал, если детский садик, оборудовать и сделать средний детский садик, стоит 50 миллионов рублей. Чтобы всех детей обеспечить детскими садиками в одно время, хватит и 2 триллионов, это все дети. Остальных денег 2 триллионов хватит на ремонт и строительство, даже в селах, общеобразовательной школы еще 2 триллиона остается, и домов старчества. Но мы вот это все променяли на престиж, там нам медалек несколько завоюют, а в мире скажут, как вы хорошо сделали, какую прекрасную Олимпиаду приготовили. И вот здесь обращусь прямо к Борису, здесь вот песня «Беззубых стариков», и она такая, эта песня, ее с рыданием хочется читать. Ну, что же делать, рыдать не будешь перед микрофоном?
Это траги, так сказать, комедия.
Траги, да. Мы беззубы старики, не поем, а шамкаем. Нас давно пора в пинки и под зад мешалками. На мешалками пинкам вряд ли полной мерою. Наподдать нам старикам без зубов, но с верою. Оттого запущен в ход, как машина дюжая, небывалый в прошлом род адского оружия. Нас беззубых стариков нынче войско целое, вот и бьют, как беляков, разрывными ценами. Мигом всякая цена миной разрывается, а в карманах ни хрена не предполагается. Ни добавок, и ни льгот, ни другой дотации. Все заранее сожрет мудрый зуб инфляции». Так идем и хлеб жуем, несмотря на рытвины, этим только и живем божьими молитвами. Ох, российских вожаков, вскоре разум тронется, нас беззубых стариков больше лишь становится. Вот и думает о том, что своих же деточек, мы их всех беззубым ртом цапнем напоследочек. Видите, вот тут, ну как тут, что можно сказать? А ничего тут не скажешь.
Ничего не скажешь, да.
И вот еще, если позволите. Материнское горе. Сатин на зеркальном стекле, и ветка еловая шишка, и цинковый гроб на столе с неровно запаянной крышкой. Мать ходит сама не своя, не знает ни сна, ни покоя. Сыночек, кровинка моя, за что же нам горе такое? Одевшись в ограду идет, заходит в калитку к соседям. Там сварщик колхозный живет, в прихожей сидит за обедом. Мать, сердце сжимая рукой, ему объясняет нескладно: а может, там кто-то чужой, неладно здесь что-то, неладно. И сварщик отводит свой взор, обидеть отказом не смеет. Когда бы не этот майор, а, впрочем, зайду, как стемнеет. Вот скрипнуло к ночи крыльцо, и пламя трещит голубое. И мать увидала лицо не сына, а чье-то чужое. Чужой, сшитый ниткой висок, на желтом чужом подбородке, прильнул к волоску волосок, а так, по годам одногодки. И мать побелела, как снег. Нет слез, да и сил уж остатки. Пусть прокляты будут вовек, кто смерти предал вас, ребятки. И вот это вот, братья,
трагическое,
сестры, такое. Трагическое, но опять же справедливое. И ведь мы знаем, что и там, и в Афгане, и в Чечне... Те, кто сейчас меня слышат, то они, наверное, задумались и знают, сколько раз их предавали и в Афгане, и в числе предавали свои. Враг бил, он на то он и враг, и мы его били. Мы, в данном случае, мы противники.
Ну, да.
Вот. Ну, а вот когда свои-то предают,
такого
бывало много.
Батюшка, а может быть, вот еще завершая наш разговор, вы еще что-то свое стихотворение какое-то прочитаете?
Ну, можно и свое прочитать. Угу. Вы знаете, вот я...
У нас сегодня с вами такой вот как бы в рождественские дни такой разговор очень крутой достаточно получился. Но я хочу сказать, что мы же к истине стремимся, к правде Божией, правда? Мы ведь стремимся к тому, чтобы сказать Слово Божие. А Слово Божие в чем заключается? В правде, наверное?
Наверное, все это было бы и круто, когда б не боль народа моего. Помню, ехал как-то в машине, у меня внук родился, который сейчас меня уже, так шутя говорю, в канале я такое сделал прадедом. У него родился сын, то есть мой правнук. И я написал тогда ему стихотворение. «Спи, внучонок мой, Никита, баюшки бою, спи, а я тебе тихонько песенку спою. Ты устал, конечно, очень, эван, сколько дел за день с Анечкой, сестренкой натворить успел. Рубашонка вся в чернилах, значит, рисовал. Вон царапина за ухом, значит, воевал. Папе ты помог немножко, разобрал часы. Маме соли в суп добавил, кошке стриг усы. На штанишках снова дырка, и когда успел? Ведь сегодня утром только в первый раз надел. Спи, внучонок шаловливый, набирайся сил. Всей душой прошу я Бога, чтоб тебя хранил. Чтобы рос ты умным, смелым, слабых защищал. А за родину и веру смело в бой вступал. Подрастай и помни свято, ты России сын и великой православной церкви гражданин. К счастью, к великому счастью, все-таки чаще всего нам Господь даровал радость биться за нашу страну, но биться, не теряя своей юной жизни и здоровья. А биться словом, биться стихами. К счастью, мы дожили до свободы слова. Это все-таки добрый момент, когда мы можем
говорить.
И опять же, вот мы говорим о народе, мы говорим как-то вот о том, о другом. Но ведь народ-то молчит. Ты, говорит, почему голосовала за этого, а не за того? Да, говорит, вот я, говорит, посмотрел, и у него, говорит, такие красивые волосы. Это совершенно правда. Второй на бутылочку дал.
Все, тушенки банку подкинули.
Мы сами за банку тушенки, за красивую прическу, за бутылку водки продаем право своего голоса. И если народ сказал бы свое слово, то, наверное, бы очень было. Люди молчат, Валентина Федоровна, я вот много думал над этим. Вы посмотрите, как было. Ведь выборы это не первый раз идут. Начинаем со Спасителя. Кого освободить вам? Или Вараву, или Спасителя. И что народ закричал?
Вараву.
Вараву. Орал, орал, кричал, бесновался.
Разбойник.
Нет у нас царя, кроме кесаря. А кто его возбудил? А возбудил власть имущий того времени. И ведь мы неоднократно, не раз, не два видим выборы, когда народ выбирал заведомо, зная. А ведь возьмите, и вот в этой толпе кричали, наверное, те, которых еще вчера Господь исцелял. Может быть, те, которые видели, как он воскрешал Лазаря и сына у вдовы единственного. И сколько раз такое было, когда других апостолов гнали, изгоняли, когда церковь гнали, изгоняли. Ведь в 14-м году началась война, в 17-м люди, которые шли на фронт из церкви, от церкви с образками, которые видели на фронте многие чудеса, связанные с верой в Бога, которые от Бога. И в это же время после этого пришли и стали взрывать и рушить церковь. Mm-hmm. То есть опять выбор.
Опять выбор.
Вот этот выбор...
Выбор постоянно стоит перед человеком.
Перед
да?
человеком каждый день, каждую минуту стоит выбор. Что мне сейчас сказать? Что мне сейчас написать? Как мне закрыть глаза
как
или
мне
пройти?
Поступить, да?
Восхвалить и разразиться фальшью и ложью на приятной кому-то рядом? Mm-hmm. Или сказать все-таки то, что есть? Ты делай, знаете, есть слова, прекрасные слова, великие, их просто подумать. Ты делай то, что должно, а там будь, что будет, а будет то, что Бог даст. Вот и мы должны делать то, что должно. Мы должны кричать, гудеть, реветь, но свое слово четко и ясно говорить. И помнить, есть хорошие слова поэта. Чтоб в ступе воды не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Вот и должны мы. Особенно вот сейчас, ну как вот мне кажется, вот особенно те, которые читают, те, которые думают, они должны правду. Конечно, многим бы хотелось, чтобы разразилась новая междоусобица, никогда она пользы не приносила и не принесет. Единственная война оправдана, это война освободительная, вот как Отечественная Великая война. Поэтому она святой и зовется. А все эти междоусобные брани, они кем-то, кому-то, когда-то навеяны. Что лучше стало, когда мы разделились государство? Что в Грузии лучше стали жить? Никогда не поверю. Что, в Белоруссии стало лучше жить? А кому это надо было? А тем, кому захотелось портфель власти и денег. Тем, которые грабят. Они понимали, отделю Грузию, легче будет грабить. Отделю Украину, легче будет грабить. Никогда никому не приносило ни разделение, ни революция, ни внутренняя междоусобица добра. Добро, как кажется, она принесла немногим, единицам, но это только кажется, что добро, потому что есть Божий суд на перстнике разврата. Вы за это добро получите и ответите. И если вам кажется, что вы сегодня оградили себя, как тот католический епископ Гатон, башня из Рейнских вод поднималась, такая башня да среди глубоких вод Рейна,
да.
Недосягаемая, неприступная, а мыши, очень маленькое и очень слабенькое существо в своей массе прогрызли. Так вот и здесь. Это вы что думаете, отсидеться где-то там за рубежом в своих дворцах? Да не отсидеть. Во-вторых, даже если здесь на земле и проживете несколько лет, как вам кажется, благополучно, но это благополучием не назовешь, дрожа от страха жить невозможно. Поэтому и это неблагополучие. Ну а если и проживете, то смерть ведь будет. Смерть придет. Богаты мы или бедные, она придет.
Батюшка, пожелайте нашим радиослушателям доброго и Рождества, и не только Рождества.
Впереди крещение. Да. Всем желаю доброго здоровья и поздравляю всех с прошедшим Рождеством. И поздравляю всех с наступающим великим праздником Крещения Господня.
Ну что ж, батюшка, с прошедшим Рождеством Христовым вас и с праздником Крещения Господня, с наступающим.
Спасибо, Господи. И сразу после крещения будем чуть-чуть начинать готовиться к Великому посту.
Спасибо.
Храни всех нас, Господь.
Храни всех, Господь. До свидания.
До свидания.